Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. Исследуйте Писание. О Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем, слушатель. Сегодня у меня в руках письмо из города Ростова-на-Дону. Пишет его молодая девушка Галина Александровна. И вот что она говорит. «Александр, — пишет она, — я недавно стала слушать ваши радиопрограммы, и вот они мне очень понравились. Понравились потому, что вы искренно и от всей души отвечаете слушателям, и даже тогда, когда вы не знаете ответа, вы говорите об этом. Это очень важно, не выдавать себя за все знающего, как некоторые люди это делают. Я пишу вам по следующему вопросу. Я молодая девушка, и мне кажется, таким, как я, в церкви очень мало места, то есть всем молодым людям. Нас считают неопытными и очень часто смотрят на нас подозрительно. Могли бы вы затронуть эту тему, пожалуйста, о молодежи?» Так пишет Галина Александровна из Ростова-на-Дону. Галина Александровна, благодарю вас за ваше письмо, за ваши искренние мысли и за ваши комментарии. Вы знаете, дорогие друзья и уважаемая Галина Александровна, в Церкви Божьей есть члены, которых уже не назовешь детьми. Они возмужали, так что их с полным правом называют отцами. Средний класс, живущий по духу, называют юношами. Между естественным возрастом и действительным состоянием духа и сердца часто имеется большая разница, уважаемые слушатели. Некоторые старики не больше детей, в то время как некоторые дети уже сейчас являются юношами в милости Божьей, а некоторые юноши, несмотря на свою молодость, являются, можно сказать, уже отцами в церкви. Бог одарил некоторых своих учеников большой милостью и сделал из них зрелых мужей и женщин в юные уже годы. Вспомните Иосифа, Давида, Самуила, Иосию, Тимофея вспомните. Итак, мы говорим не о возрасте, мы говорим не о возрасте, друзья дорогие, отмеченном в каких-то бумагах, в метриках, а именно о духовной зрелости. Сам апостол Иоанн писал в своем первом послании, во второй главе мы читаем: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Как вы знаете, слушатели, уже в то время были люди, которые были в самом деле взрослыми, в духовном смысле говоря. Духовная зрелость – это вопрос развития, поэтому среди нас есть дети, юноши и, конечно, взрослые отцы. Будучи детьми, вы знали достаточно для того, чтобы спастись. Вы знали Отца, и Бог благословил это познание. Но теперь вы знаете намного больше о Слове Божьем. Теперь вы имеете представление о ширине и о длине, о высоте и глубине дела спасения, так как Бог был вашим учителем. Вы еще, может быть, не отцы, потому что вы еще не так упрочены, не так оправдали себя, не так твердо стоите, как, может быть, в самом деле должны быть. У вас нет и опыта отцов, и поэтому вам недостает осторожности и благоразумия. Иногда у вас больше рвения, чем способности к рассуждению. Отцы любят размышления и спокойствие. Они проводят основательные исследования и познали сущего от начала. Молодые люди, напротив, готовы к борьбе. Они, можно сказать, армия церкви. Их задача – бороться за веру и расширять царство Спасителя, дорогие друзья. Поэтому, уважаемая Галина Александровна, в церкви все имеют место. Библия говорит ясно, что каждый член является очень важным звеном в церкви. Главой, конечно, является сам Иисус Христос. А вы, Галина Александровна, и все молодые люди, и старшие люди, и среднего возраста, в любом, так сказать, возрасте, как в духовном, так и физическом, все очень важные личности для Бога. И Бог знает каждого по имени и каждого употребляет для своей славы. Так что, Галина Александровна, все мы важны в деле Божьем. И все мы являемся одной частицей этого большущего звена, которое можно назвать телом Божьим. И, конечно, церковью Божьей, телом Христа. Поэтому так важно, друзья дорогие, знать об этом и в самом деле быть угодными Богу, чтобы Он нас употребил. Друзья, вы только что прослушали мой краткий ответ на письмо молодой девушки Галины Александровны из Ростова-на-Дону. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы, а именно в обзоре почты, то есть ваших писем, друзья. Когда мы зачитываем их, мне становится очень радостно, слушатели, именно имея это общение, прекрасное общение с вами. Вы с той стороны эфира, я здесь, но мы вместе. Друзья радиослушатели, сошлись, чтобы иметь это общение и, кроме этого, изучать Священное Писание, что является самой главной целью в нашей программе. Сегодня мы рассмотрим 6 главу книги пророка Даниила. Она повествует о Данииле, которого бросили во львиный ров. Он провел только одну ночь со львами, в то время как вся его жизнь от юности до глубокой старости проходила в дворцах языческих царей. Вы можете себе представить, друзья дорогие, провести ночь со львами именно во рву, там, где выхода, казалось бы, нет. Жизнь Даниила в этих дворцах для него была намного опаснее, чем, наверное, провести эту одну ночь со львами. Львы могли не тронуть его, но там, во дворце царей Навуходоносора, Навонидуса, Валтасара, Дария Медианина и Кира, с которыми он был, которые были в самом деле язычниками, Даниил находился в постоянной опасности. Как бы то ни было, он воспользовался этой возможностью и привел некоторых из этих людей к познанию живого и истинного Бога. Вы знаете, слушатели, что верующие на протяжении тысячелетий становились предметом сатанинской ненависти и всевозможных преследований и насмешек. Так было и с Даниилом в то время. И так было, и так есть со всеми, которые остаются верными Богу до конца. В этих условиях, в условиях гонений, апостол Петр призывает детей Божьих бодствовать, говоря: «Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Это мы читали в первом послании апостола Петра, в 5 главе, 8 стих. Слушатели дорогие, мы живем с вами во львиной клетке. Такой клеткой является именно этот мир. И в ней в большей мере ходят рыкающие львы взад и вперед. И Петр называет этого льва нашим противником и дьяволом. И в самом деле, слушатели, в самом деле каждый день этот противник ходит вокруг нас и хочет разорвать нас. Но мы прочтем первых два стиха из 6 главы этого пророка и замечательной книги пророка Даниила. Здесь читаем следующее. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, и над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали отчет, и чтобы царю не было никакого обременения. Царство Вавилонское, золотая голова, исчезло к тому времени, друзья. Оно было устранено, как главенствующая мировая сила. Вместо Вавилона пришла, как вы помните из прошлых лекций, пришла Мидо-Персидская империя, которая во сне Навуходоносора представлена серебряными руками. Дарий Сирсарс II царствовал только 2 года. Кир, занявший его место, был сыном Дариевой сестры Мунданы и Камвеса Перса. Это то, что держало вместе Медоперсидскую империю, в то время правившую миром. Когда мы смотрим на истукана, состоящего из золота, серебра, меди, железа и глины, о которой описано во 2 главе, то мы видим его качественно ухудшающимся различными путями. Царство, пришедшее на место Вавилонского царства, было более низкого качества. Я об этом уже говорил в наших прошлых лекциях. Правление Навуходоносора было самодержавным и неограниченным. Царь не разделял своей власти ни с кем. Дарий же имел 120 сатрапов, 120 сатрапов, которые разделяли, так сказать, ответственность и руководство с царем. Над сатрапами Дарий поставил 3 князей, которые были связным звеном между сатрапами и царем. Как видим, здесь достигалось распределение ответственности и руководства. 3 князя облегчали, так сказать, облегчали царю править империей. И вот в 3 стихе мы читаем. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством». Как вы видите, слушатели, Даниил был опытным правителем, который руководился Божьими указаниями. Царь хотел воспользоваться Даниилом,
передав в его руки бразды правления. Но против Данила был, конечно, составлен заговор, как читаем. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Данила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Друзья дорогие, будьте уверены в одном. Если вы окажетесь на самом высоком положении, независимо где, в церкви ли, в политике, в школе или даже в вашем доме, вы станете тем, за которым будут наблюдать все, кто имеет зависть. Окажись в вашей жизни какой изъян, они найдут ваше слабое место, чтобы употребить его против вас. Даниил имел безукоризненную жизнь позади себя. И те люди не могли найти ничего в характере или в прошлой жизни Даниила, что можно было бы употребить против него. Сегодня дети Божьи должны жить так, чтобы все обвинения, выдвинутые против них, оказались бы явной ложью. Но мы читаем далее, слушатели дорогие, в 5 стихе. «И эти люди сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Даниил, как вы знаете, был отличным от других людей. Бог делает своих людей не похожими на других, и поэтому заговорщики стали искать что-либо в его религии, чтобы обвинить его перед царем. Они знали, что Даниил верен Богу, живому Богу, и во всем полагается только на него. Его молитвенная жизнь была всем известна, и эти люди решили устроить конфликт между царем и поклонением Даниила Богу. Они искали разные, так сказать, прицепки, и в конце концов нашли. И вот мы читаем. «Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: царь Дарий, вовеки живи. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить во львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Как вы видите, слушатели, заговор сатрапов и князей и мелких политиков был очень и очень коварный. Царь Дарий был добросердечный человек, но он имел слабое место. Он поддавался лести. Одной из трагедий наших дней есть то, что некоторые христиане поддаются лести. Им нравится, когда им льстят. Многие люди любят это, и именно царь Дарий это очень любил. Дарий был также пойман на приманку лести. Они вознесли его на положение божества, понимаете? Указ, подписанный царем в Мидо-Персидском царстве, никто не мог изменить, ни даже сам царь, его подписавший. И вот мы читаем дальше. Царь Дарий подписал указ и его повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил Его, как это делал он и прежде того. Друзья дорогие, да, Даниил не был смущен этим указом. Он Бога считал несравненно выше всякого человека и оставался верным Богу. Представьте себе на моментик сегодня, друзья, если в нашей стране правитель, какой-то политик очень высокого ранга, вдруг становится на колени и молится перед Богом. Это невидимо, и, слушатели, мы таких людей, к сожалению, не имеем. Но в то время Даниил был верен Богу, независимо от указов и приказов. Он знал единый указ Божий, чтобы молиться Ему, чтобы благословить Господа, чтобы просить Господа, чтобы молить Господа. Он это делал 3 раза в день. И он это делал, не стесняясь. Как написано здесь, он открывал свои окна в комнате своей и молился напротив Иерусалима. 3 раза в день. 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил Его, как это делал он и раньше. Друзья, какая прекрасная картина этого замечательного человека, который в этот момент уже был, конечно, в преклонных годах. Он был и в юности верным Богу, и в старости остался верен Господу. Как прекрасно, слушатели, иметь таких людей. Я их называю героями веры. И в самом деле они являются героями веры и примером для каждого из нас, друзья. В стихах от 11 до 28 мы читаем: «Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости перед Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросить во львиный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Эти люди, слушатели, были коварными, злыми людьми. И тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень и положен на отверстие рва. И царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжение о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подошедший ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам, да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живый и пресносущий, то есть вечно живущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов, и Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского, друзья». Вот какое замечательное описание мы встречаем в этой главе, друзья. Этим оканчивается историческая часть книги Даниила. Здесь, друзья, большущий урок веры, большущий урок преданности Богу до конца. Я уверен, что каждый слушатель, прочитав эти места Священного Писания, я уверен, возьмет для себя величайший урок – быть верным Богу независимо от обстоятельств, независимо от политических обстоятельств, независимо от человека, управляющего страной. Он останется всегда верным Господу Богу. Так учит нас Слово Божье, друзья. Я хотел бы, чтобы каждый слушатель продумал свою жизнь, обдумал свою жизнь и пришел к выводу, что есть один Бог, которому мы должны поклоняться, живой и истинный Бог. Он пришел к нам, чтобы принести нам спасение, и мы сегодня можем его принять и служить Ему. Это Господь Иисус Христос, который пришел к нам из вечности. Это Сын Единородный, который принес нам спасение. И каждый верующий в Него имеет жизнь вечную. Слушатели, как важно быть верным Богу до конца. Дальше пойдут видения и пророчества в этой книге. Но об этом мы будем говорить в наших следующих программах. Итак, друзья, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время и на этой же волне, а именно говоря, 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр с понедельника по пятницу. Ведет эти лекции Александр Захария. И я хотел бы сказать, что если у вас еще нет Библии, пишите нам. Мы постараемся ее выслать вам. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья, всего вам прекрасного. До свидания.